Но что вот этим сказанным особенно подчеркивается? Это то, что мы искуплены единственно благодатью, что там весь этот ресурс, которым мы спасаемся, он не его нельзя найти вне Бога. Нигде. Ни в ангелах, ни в дьяволе, ни в человеке, ни в мире. А только в Боге. Бог явил правду, Бог явился оправдывающим, как здесь мы читаем, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил в жертву, умилостивление в крови Его через веру для показания правды Его в прощении грехов, соделанных прежде во время долготерпения Божия, к показанию правды Его в настоящее время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. То есть, вот этот складывает вместе здесь. Он и праведность Божия. Бог праведен. Он не теряет правды своей, отпуская грехи грешникам. Потому что искуплением является Иисус Христос, заступник, тот, который перед Богом уже на небесах, который заступник за Иова, как мы читали в 16 главе, и где он является божественной личностью, о которой Иов говорит, заступись сам, ну, как бы, там можно сказать, дай залог сам для себя перед собой, если так буквально, вот этот текст так более буквально переводить, заступись сам за меня перед собою, да, то есть, здесь мы видим уже как бы две ипостаси божества, отца и сына как заступника нашего, как того, кто нас искупает от власти греха. И это обретается только верою и через прощение грехов. Видите, сколь великий дар это прощение грехов. То есть это и оправдание, это и искупление, это и спасение, и все прощением грехов. Казалось бы, вот но таким привычным для нас явлением, так скажем. И все же, вот как вот все это богатство благодати, которое там и искупление, и примирение, и оправдание, и правда Божия, и это все сводится к одному. Это все едино. Во многообразии вот этого проявления своего. И это все дается через веру. То есть вера это ухватывает. Вера это делает для человека действенным. Только верою можно это обрести, независимо от закона, независимо от того, что ты делал или не делал. Апостол говорит, я самый тому явный пример. Ну, мы можем сказать, ну как же он был таким религиозным, глубоко все-таки убежденным, ну ладно, ошибочно убежденным, но убежденным в своей правоте человеком. Но ведь он ведь в этом же самом, казалось бы, превосходнейшем, в этой превосходнейшей добродетели, то есть благочестие, так скажем, и богопочитание, оказался противником Божиим. Он оказался самим дьяволом, так можно сказать, почти. И он был спасен благодатью, только прощением грехов. Он обрел и сыновство, и апостольство, и славу Божию, о которой он пишет, что грешник ее лишен, но во Христе он обрел надежду славы Божией. То есть праведным и оправдывающим верующего Иисуса. И дальше он спрашивает, где же то, чем бы хвалиться? Ну, законом всегда мы можем хвалиться. Ладно, не все сделал, но в этом-то ты хорош. В Всегда будет на кого пальцем показать. Вот какой он. Я так никогда не делаю. Я лучше.
Всегда есть хуже,
Всегда ты можешь найти где-то какой-то, вот, да. Сколько мне приходилось, как пастор слышать. Ну, пастор, я, конечно, тоже не святой. Но вы же тоже не святой. Ну, да, я тоже не святой.
так
Но,
и там же есть еще где-то вот
да.
первосвященник молится и благодарит Бога, что вот он не этот мытарь, который
Да, не мытарь, да, вот это, да, совершенно верно. Ему есть чем хвалиться, да, этот фарисей, да, хвалится, да, то, что он не так, как этот мытарь, что он не родился там грешником, что он вот такой хороший, добропорядочный человек, да, то есть всегда есть, ну, что ты можешь найти кого-то, кто в чем-то будет грешнее тебя, а свои грехи, которые ты знаешь, ну, нужно, ну, немного приукрасить ну, там, ну, не скажешь там, вот как мне приходилось слышать. Ну, вот, я тоже, когда там выпью, там, может быть, не знаю, там, что-то там могу, там, ну, что-то может пальцем прилипнуть, как говорят, да, что-то можно такое, да. Но чтобы я, вот как другие там напьются и начинают бить там жену, там соседям угрожать и там детей колотить. Нет, ну никогда, я муху не могу обидеть. А другой говорит, но я, конечно, когда выпью, ну, могу там накричать на жену свою, там на детей могу там. Но вот этого гада соседа вообще мог бы ударить даже, да. Но вот как те другие напьются и потом ходят и воруют?
Нет.
Никогда так. Так никогда. То есть твои грехи, они всегда маленькие и, ну, как слабости такие, ну, из которых легко можно и оправдать, и извинить. Это, ну, это там ничего страшного. А вот тот грех, который друг, вот тот грех страшный. Ну, то есть мне приходилось всякое вот такое слушать, и очень интересно, кстати, это все понаблюдать, как это все в людях действует, и себя на этом ловить, что самое главное. Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры. Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Опять он показывает, что это все независимо от дел закона. Закон – это же святыня святых, это же воля Божия, это же то, что нам нужно соблюдать. Верно, верно. Да. Говорит, я тоже соблюдал. Неукоризненно все соблюдал по закону. По самым строжайшим фарисейским принципам. И к чему я пришел? К страшному безбожию. Стал грешником превыше всех убийц, прелюбодеев, воров. И хвалился этим. И хвалился этим. Но когда Бог открыл мне Христа, которого я и гнал, и заставлял хулить, и был противником Божьим во Христе. Когда я это осознал, ну чем я мог похвалиться? Какими своими делами? Какими своими добродетелями? И чем это уничтожено? Не законом, не делами закона, а только Христом спасающим, оправдывающим. Самых тех заслугах закона, которые человек считал, что это его заслуги, там столько ему прощено. Иногда даже более, чем о грехах. Потому что у апостола конкретно были такие добродетели, которые были страшнее грехов. Но никто бы со стороны бы такого не сказал. Вот этот парадокс греха, он страшный парадокс греха. Мы это видим в этом мире, это страшно. Это и в Каиновом грехе самоправедности, это все отображается. Вот как у Павла это было. Он на свою праведность надеялся. И теперь открылись его глаза, и где эта праведность? Ну, чтобы хоть что-то бы сохранилось. Но как раз вот то, что он считал самым праведным, Да не только я там не прелюбодействовал, не крал, но я же противников Божьих уничтожал. Это же такая заслуга. Это оказалось самым страшным грехом. Без понятия благодати, без... что во Христе это совершенно иначе. Совершенно иначе. И, чем я могу похвалиться? Раньше я мог похвалиться, что я там шел в Дамаск, там гнать церковь христианскую, что я там и того посадил, и того убил, и того заставил хулить Христа. То, чем он хвалился раньше. А мог ли он потом этим хвалиться? Нет. Он мог только сожалеть об этом, как о самом страшном содеянном в своем грехе. Видите, как без благодати непонятны дела Божьи, непонятны дела людские. Они просто непонятны. Не зря Иисус говорил, свечу зажегши никто не ставит ее под сосуд, но ставит на подсвечник, на лампу, в лампу, чтобы светил этот свет всем, которые в комнате, и чтобы язычники увидели ваши добрые дела. Потому что без Евангелия, без света жизни, дела, они темны. Они темны, их не понять. Их не понять. А только Евангелие, освещая дела, делает их понятными. И вот когда зажегся свет Евангелия в жизни апостола Павла, тогда только он увидел, что он натворил. То, о чем он думал, что это самое святое, оказалось самым гадким. А то, что, может, он где-то согрешил, там, слукавил, там, не знаю, ну, что, может, еще там у него в жизни было, я не знаю. Это оказалось мелочью по сравнению с тем, чем он раньше хвалился. Чем хвалиться нам? Нечем. Как это уничтожен. Все то, чем он хвалился, уничтожен. Он плачет об этом? Нет. Он рад, что это уничтожено. Потому что если бы это не было бы уничтожено, он был бы под осуждением Божьим. А это кровью Христа уничтожено. Каким законом? Законом дел? Нет, законом веры. Что верою во Христа он обрел. Ведь представьте, он же... Но Христос же умер за грехи мира. Он же искупил весь мир. И апостол же слышал о Христе. Он слышал, во что веруют христиане. Он слышал, на что надеются. Это все было ему ненавистно. Это все было против закона, как ему казалось, против правильности от закона. Поэтому он их гнал. Это было уничтожение всякой добродетели, религии, всяких, всего хорошего и святого, как он это понимал. Но кровь Христа лилась на этот мир, и благодать Христова была в этом мире. Но не было веры в апостола. И только когда он покаялся, пришел к вере, вдруг все стало на свои места. Он оказался нагим и нищим в делах закона, где он хвалился безупречностью своей. Но обрел жизнь вечную во Христе, благодатью и только благодатью, никак не иначе. И дальше он говорит, ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, независимо от дел закона. Опять же, видите, он независимо от дел закона, без дел, без закона. Он повторяет это как сейчас говорят, мантру, да? Как постоянную фразу, которая нужна и которую нужно повторять, чтобы это все осуществилось, сохранилось.
Ну, что как раз вот в этих повторениях, да, да. Там на каком-то разе уже ты теряешь смысл, ну, перестаешь понимать уже как-то это просто механически.
Да, такая опасность есть. Такая опасность есть. Но потом опять человек, продолжая в это вникать, он уже начинает сознательно на это обращать внимание.
По-новому еще.
По-новому.
Открывает.
И к тому же еще вот, бывает даже так, что он перестает на это обращать внимание, но это не перестает обращать внимание на человека и действовать в человеке. Это если так можно выразиться, но вот, например, вот чисто вот такой человеческий пример. Мой пастор Хелсбанис, которому сегодня, вот в мае, вот в этом будет 20 лет со дня кончины его. Были какие-то его рассказы и какие-то тексты, которые он повторял из раза в раз. Ну, у меня тоже есть такие, но у него тоже были такие. И я уже слушаю, думаю, ну сколько можно, ну как, и не хватит ли, я уже это слышал. И не раз, и не пять, и не десять. А он опять это повторяет. А если меня сегодня спросить, что ты помнишь от сказанного им? Только то, что я слышал от него и не раз, и не пять, и не десять. А все то, может быть, оригинальное, что я слышал один раз или два раза, я и не помню. А вот то, что он повторял, казалось бы, уже, ну, уже я уже этого не слышу. Сегодня я это помню. Вот я думаю, что тут тоже вот апостол Павел как-то, ну, даже не он, а это просто от Духа Божия, что вначале кажется, ну да, это один раз, два раза, три, я уже это не слышу. Это уже, ну, мимо ушей проходит. А потом, оказывается, это вошло уже в сердце.
Подсознание.
Вот, да, да, совершенно верно. То есть, поэтому он это повторяет, что это очень-очень важно, что это, ну, это необходимо. И поэтому он это постоянно повторяет. Но дальше. Неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Ну, нам всегда нужно помнить вот о том, как начинает сравнение. Вот это иудеи, там, язычники и так далее. И нам это, ну, может быть, не кажется актуальным, так скажем. Но в этом есть очень важная мысль, которая для нас, которая может быть, ну, вот это противопоставление, религиозного противопоставления иудейства и христианства, и там, или иудеи и язычники, для нас, кажется, не актуально. Но в те времена это, конечно, было актуально, это мы осознаем. То есть, все вот это противопоставление. Ну, иудеи, избранный народ Божий. Они являются носителями истины. У них есть Писание, у них есть Завет, у них есть богослужение, у них священство, у них отцы, у них все у них. Но язычники, они-то... Что это такое? Он спрашивает, разве Бог не является Богом язычников тоже? Ну, в принципе, любой иудей должен вот в этот момент задуматься, сказать «да». Ведь Бог является Творцом и Вседержителем всего. Он же все создал. Ну, у иудеев есть прекрасное размышление по этому поводу, если мы там прочтем, например, там «Премудрость Соломонова», это апокриф, где сказано «нет ничего, ни одной твари, ни малейшей, которую бы Бог не желал, которая ему кажется неприятной, противной». Ну, например, паук, или не знаю, что там, червяк какой, или там, ну, что-то еще пострашнее, да. Если бы это Богу было противно, он бы не создавал этого. Логично? Логично. Вот такие размышления у них постоянно были, что Бог, являясь Творцом всего, Он же сотворил не то, что Ему не нравилось, а то, что Ему нравилось. И не то, что Он не хотел, а то, что Он хотел как раз-таки. И это приводит вот к такому общему единству всего творного мира. И, конечно, но ведь человек, он, ну, как бы, во всяком случае, с колокольни человеческой. И вот, ну, как бы в основном, ну так, ну как бы многие бы с этим согласились, даже если не все. Но все-таки что-то более важное и что-то более удивительное, чем червяк или чем паук. Ну, может, не все согласятся, что человек лучше паука, но часть-то согласится, да? Но есть, конечно, люди, которые занимаются там пауками, им очень интересно, люди им не интересны, но пауки им интересны, да? Они о пауках знают все, а о человеческой жизни очень мало, да? Вот, ну, такое может быть, это нормально. Но в основном-то мы можем сказать, да, ну, он язычник, он не имеет истинной веры. Да, он не имеет. И вот душа, конечно же, в опасности, конечно, в опасности. Он, конечно же, если не придет к познанию истины, он погибнет. Поэтому весь Ветхий Завет полон пророчеств, которые направлены к язычникам. Более того, многие пророчества о Христе, они были известны язычникам. Там Даниил жил и был начальником всех мудрецов, всех волхвов вавилонских. Они читали его трактаты, его книги, и изучали, поэтому там пришли эти волхвы с востока там поклониться, потому что ведь у Даниила многое было сказано, и примерно время, и все остальное. Ну, то есть Бог и к ним относил откровение, и ведь иудеям это было небезызвестно, что иудеи ведь это не просто такое, но национальное определение, а это религиозное, ведь много язычников приняли веру иудейскую и считались, ну, иудеями по вере. Ну, например, этот царедворец, царицы эфиопской Кандакии, который ехал поклоняться на праздник. Ну, может быть, он был евреем, может быть, и не был. Но там было много эфиопов в то время, кушитов, которые, ну, имели ту же религию, ту же веру, которую у иудеев. Да. Но они не были этнически израильтянами. Этнически они были совершенно другими народами. И все же у них было это родство. То есть иудеям это было, ну, известно, что это определение не этническое, это определение веры. Да? И что человек, язычник, может прийти к вере. Он может также приобщиться к этому. Но здесь апостол идет глубже. Он говорит, то, что ты иудей, который еще не обрел веры и делами закона стараешься оправдаться, это еще тебя не делает чадом Божьим. И Евангелие делает чадом Божьим и иудея, и эллина, и язычника, и члена, ну, народа избранного. И поэтому он говорит, что неужели Бог есть Бог иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, там любой согласится. Потому что один Бог, который оправдывает обрезанных по вере, и необрезанных через веру. Но там, видите, такое немного развлечение. По вере и, или верою и через веру. Ну, то есть, он подразумевает, что истинный иудей, он как бы уже должен быть в вере, потому что все ему в Писании дано. И поэтому верою. А язычник, он еще должен прийти к вере. Как бы. И поэтому через веру. Он как бы, ну, вне веры истинной в Бога. Поэтому он такое немного различие дает. Одни как бы должны быть в вере, но они не всегда там пребывают, не всегда имеют эту веру. Но, в принципе, вот все это окружение, которое и Слово Божие, и все богослужения, и все, что это о том свидетельствует, что, в принципе, ну, о той же самой вере, о том же самом оправдании. они, оставаясь в своей вере, могут оправдываться верою. А язычник должен покаяться, прийти к этой вере и тоже той же самой верой, и через ту же самую веру оправдывается. Вот поэтому тут такое различие, немножечко такой нюанс, который мы должны, ну, может быть, полезно его уловить. Итак, мы уничтожаем закон верою? Никак. Закон утверждаем. Видите, опять возвращается к закону. Иудеи дрожали, как бы только не причинить вред закону. Как бы только не причинить вред вот нашей морали, нашему закону. Все, что в законе написано. Поэтому охраняли это и палкой, и пряником. Все это. И не могли ничего подтвердить из того. Становились все хуже, как апостол Павел. Безукоризненно. Весь полностью соблюдающий закон по самым строгим правилам фарисейским стал врагом Божьим номер один во всем иудействе. Как это так? Оказывается, он, боясь, что закон будет уничтожен, сам по закону стал противником Божьим. Парадокс, верно ведь? Величайший парадокс. И желая закон утвердить делами закона, он фактически его уничтожил, превратил в что-то наизнанку совершенно. Самое строгое законничество оказалось самым страшным беззаконием. Самым страшным беззаконием. А так бывает в этом мире. Так бывает. Ну вот, а как? Он же боялся, что Евангелие, когда говорит, по благодати, прощением грехов, человек станет приемлемым для Бога. Так кто же будет закон соблюдать, если все по благодати будут спасаться? Прощением грехов. Кто же будет греха избегать? Так думает безбожник, но никогда не спасенный грешник. Спасенный грешник так никогда не думает. И вот апостол из безбожника стал по благодати спасенным грешником. И он это понял и теперь учит во все времена и всем верующим. Он учит этой благодати. То есть он говорит, только вот этим изменением мы-то и можем соблюсти закон. Когда у нас сердце новое. Ведь не старым нашим греховным сердцем, внешне соблюдая что-то, мы можем угодить Богу. И по сути ближнему своему добро сделать. Ведь какое это добро ближнему нашему, если я буду делать это добро, соблюдая только закон? А где любовь? А любовь-то это плод веры. Измененного сердца. Вот тут, в принципе, отличаются дела и самого праведного фарисея, с одной стороны, и язычника тоже, он на той же стороне. Но почему язычник делает добрые дела? Он ведь тоже слушается закона, ведь ну, нет такого язычника, который не знал, там, не убей, не укради, не прелюбодействуй. Так нет такого язычника, который этого не знает. Делай добро, и будет тебе добро. Не делай злого, наказание получишь. Это все закон. Ну, кто этого не знает? Там ты иудей или индус, какая разница? Ты это знаешь. Ни один индус не скажет, убивать это хорошо. Конечно, нет. Он знает, что это плохо. Но чем отличаются добрые дела язычников и самоправедных законников от плодов веры, которые несут верующие? Любовью отличаются. И исполняется закон любовью. Как апостол Павел дальше к этому поведет, ведь у него очень много тем. Он завязывает их очень туго и переплетает вот все это его послание. Это переплетение вот одних и тех же самых тем. Только он их развивает уже в дальнейшем очень-очень сильно и последовательно. То есть, плод веры – это любовь. Любовь есть исполнение закона. Не старание наше, не наше напряжение, не то, что мы, зубы стиснув, что-то делаем, хоть это нам и не очень нравится. Но мы совладаем с собою, мы тренируемся, мы напрягаемся. Ну, все это хорошо, конечно, да, но это не дает того необходимого, чтобы исполнить закон. Внешне ты его исполнил, внутри ты его не исполнил. А как сердце изменить? А вот сердце как раз и благодать и меняет. Поэтому любовь есть исполнение закона, апостол будет писать в 13 главе дальше. Но мы пока еще в 3. Но в 13 он так будет писать. И всякий, кто любит ближнего своего, он исполнил закон. Любовь другому не причиняет вреда. Ведь когда мать любит своего ребенка, или человек любит кого-то, своего ближнего, или там, не знаю, он ведь не делает то, что закон его заставляет так делать. Он делает это, потому что он любит этого. Ребенка мать, или муж жену, или как. Но это такая, конечно, ну, естественная, но, так скажем, привязанность родственная, которая соответствует, ну, как бы, порядку творения. Но здесь это идет намного глубже в благодати, что тут не простая такая, но естественная любовь, привязанность там или что-то такое, а тут уже во Христе жертвенная любовь, которая делает другому не потому, чтобы себе иметь что-то хорошее, потому что это другой в этом нуждается. И ты его любишь. И как ты можешь это не делать? И оказывается, но ведь это ведь тоже закон. Да, вот это и подтверждаем закон. Чем? Благодатью и любовью подтверждаем его. Не внешним каким-то напряжением, не волевым каким-то способом, где апостол Павел волевым способом старался соблюдать законы. Действительно, у него получалось. А сердце его было неправо перед Богом. И выливались такие грехи, это его праведность, которые, когда он это осознал, как незаживающие раны, терзало его сердце и душу. Конечно, он обрел исцеление в Боге, но это то, о чем он, чем он не мог никак хвалиться. Он этого и не прятал, конечно, и не скрывал, потому что это было нужно для других. Он был как примером благодати Божией, которая спасает не по делам, а единственно по благодати во Христе. Вот. И разве вера, разве благодать уничтожает закон? Да нет, наоборот, подтверждает. И только вера, и только благодать подтверждает закон. Вот такой парадокс освещает апостол. Это парадокс Евангелия. Мы должны всегда это помнить и видеть, как во Христе человек становится другой тварью, другим творением. Это просто с ним случается во Христе, прощением грехов. Вдруг то, что он своими стараниями никогда не мог достичь, в нем совершается. Это случилось с ним. Это опровергает закон, что Павел стал безбожным, грешником похотливым, который все свои похоти осуществлял, если его грехи были прощены. Нет. Он стал даже внешне намного лучше, чем с этой своей самоправедностью. Даже другим это было видно. А сам-то он это понимал еще, конечно. Но нет, конечно, он не подходил к зеркалу и не говорил: «Ах, какой я сейчас хороший». Нет, этого он не делал. Он жил только благодатью. Но мы так, по-человечески рассуждая, можем так, может быть, сказать. Может быть, будет нам, мне простительно, если это, может быть, немножечко неудачно, но я думаю, мысли вы уловили. Так что вот так. Но теперь 4 глава — это об Аврааме. Я только заброшу уже как бы крючочек. Вспомните. Для иудеев надежда во спасение и той личностью, и тот человек, на который уповали, на заслугу которого уповали иудеи, был не Христос, а Авраам. Мы дети Авраамова. Авраам — отец наш, обрел обетование. Христос придет, он там все расставит по полочкам, он там... Но преступников осудит, праведников наградит, порядок установит. Это вот такой политический мессия, они так его ждали. И люди сейчас тоже так думают о спасении иногда. А уповать, вот мы дети Авраамова, мы потомки Авраама. Вот Авраам угодил Богу, а мы его дети. Вот, то есть... Перепутали Христа с Авраамом. Уповали не на Христа. Ну, на Христа, конечно, в этой жизни они уповали. Там он там создаст свое царствие, он там будет править, он там все на места поставит правильные. А Авраам — это то, на кого они уповали. Тот, на кого они уповали. Это мы видим в Евангелиях, это мы читаем у апостола, и поэтому он обращается к Аврааму. Он тот говорил о Христе, и теперь он, объясняет их непонимание в отношении Авраама, что Авраам не спаситель, что не Авраам пример, и Авраам верою во Христа спасался, он на него уповал. Поэтому вот весь длинный экскурс потом об Аврааме, он следует. Вот по этой причине. Это, в следующий раз мы об этом будем так продолжать. А он не мог просто об этом не упомянуть, потому что в этот момент, когда он все уже возложил на Христа, вот все спасение отдал в руки Христа, источник спасения указал как на источник спасения на Христа, а любой иудей бы сказал: «А как же Авраам?» Дальше: «Что же скажем? Авраам, отец наш, приобрел по плоти». И начинает вот эту тему. Опять с другой стороны он подходит к благодати. Опять только примером Авраама, на которого уповали, как на Христа, иудеи. Если мы спасены, потому что мы чадо Авраамова. Вот. Ну ладно, закон мы не можем так соблюсти, как надо, но нужно стараться. Но наша надежда на Авраама, что мы его дети по плоти. Поэтому Иоанн Креститель говорил: «И не думайте в себе говорить, мы дети Авраамовы. Бог из этих камней может сделать детей Авраама». Иоанн Креститель указывал на Христа и опять противопоставлял Авраама и Христа. Поэтому покайтесь. И веруйте в того, о котором я проповедую, который является агнцем Божьим, несущий грех мира. И не говорите: мы дети Авраамовы, нам этого достаточно. В Аврааме мы чадо Божие. Нет. И вот тут Павел как раз вот эту тему как бы излагает. Жаль, конечно, что у нас сначала не записалось, но что поделаешь. Техника — хорошая вещь, если с ней умело обращаться.